Добрый вечер, дорогие наши друзья, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Владимир Флавьянов, клирик храма святителя Николая Чудотворца в городе Новосокольники Великолукской епархии. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Глеб.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Бог да благословит всех вас молитвами святителя Николая Чудотворца.
Дорогие наши телезрители, темой сегодняшней передачи мы взяли, ну, действительно сложную тему, но, тем не менее, она очень важна для нашей повседневной жизни и повседневной духовной жизни. Тема звучит так. Храм Божий, дом молитвы – это Божий дом, но часто получается так, что мы сами не считаем этот дом нашим. И об этом мы будем говорить в сегодняшней нашей передаче. Отец Владимир, человек в храме – это и радость, и в какой-то мере боль, и очень много вопросов, и о том, как вести себя в храме, и что делать нужно в храме, и как быть прихожанином. И масса вопросов, которые я хочу вам задать. Но прежде всего, все-таки начнем с того, что же такое храм, и почему мы называем его Домом Божьим.
Ну, мне вспоминается такая замечательная пословица: «Храм не в бревнах, храм в ребрах». Поэтому можно и широко трактовать. То есть храм – это и природа, это и вся наша планета. Храмом, в принципе, должен стать и дом христианина. Да? То есть мы не только в храм приходим, да, но и в храм должны и возвратиться. То есть мой дом, моя квартирка там, или мой домик, там, не знаю, сколько этажей у кого как, да, вот, должен также превратиться в некое святое место, где обитает Святой Дух. Так должно быть. Вот, поэтому храм должен быть везде, где я нахожусь. Я должен везде его успеть построить, поставить, создать. Если нет его, да, то я должен его воздвигнуть. Если же он есть, то прославить Бога. Слава Богу за все.
Такая скиния, да, да, такая, да, даже, да, переносная, что называется.
Ну, можно и так, да. Бывают разные варианты храмов.
Но я понимаю, да, это хорошая тема, хорошая мысль, потому что, наверное, даже этой теме можно посвятить целую передачу. Но давайте мы тогда и начнем говорить о храме, который действительно все-таки не в бревнах, но в ребрах, но вместе с этим. Мы приходим в храм для молитвы. Но самое интересное, что ведь часто заходишь даже в очень большой и очень известный храм на буднях, и мы видим, что прихожан не так, чтобы просто очень много. Бывает так, что просто даже очень мало. А я служил в одном храме, где во время богослужения на буднях был один, ну, два человека. И тогда я спросил отца-настоятеля, вот как же так, что вот если, например, даже если не будет никого в храме, будем ли мы служить литургии? И он ответил, насколько сейчас в алтаре. Он говорит, вот, смотри, нас пятеро, то значит, мы уже можем служить молитву. Но, тем не менее, все-таки, как может себя ощущать приход без прихожан?
Никак. Его просто нет. У меня тоже был такой опыт служения, когда вот полгода не было прихода никакого. Я был один и был алтарник. Нас было двое, и поэтому мы литургию служили.
Там, где двое или трое соберутся,
да,
во имя.
Да, да. Поэтому опыт тоже есть. Это действительно очень большая беда современности. И, как сказал один известный протоиерей, мы внутри катастрофы. То есть вот наши бабушки с белыми платочками уже умерли, на их место пришли другие бабушки, они тоже умрут, и на их место...
Опять-таки бабушки.
Неизвестно, придут ли. Угу. В этот раз уже вот неизвестно, потому что мы видим, что храмов строится все больше и больше, а прихожан становится все меньше и меньше.
Ну вот я хотел спросить, кстати, почему все-таки у нас в храмах все-таки в большинстве своем пожилые люди?
Ну, это и естественно. Пока мы молодые, мы ведь не о Боге думаем. Мы пытаемся реализовать свой, так сказать, потенциал, свои таланты, то есть все себе присвоить и достичь каких-то результатов.
Без Бога?
Ну, разумеется, да. Может быть, и даже и с Богом, но на самом деле все равно все себе присвоить. Потом уже только с мудростью мы начинаем понимать, что действительно это все не мое. И, конечно, я мог бы гораздо большего достичь, если бы я был бы с Богом, да, если бы я не себе бы присваивал, да, тогда действительно Бог дал бы мне не 5 талантов, а 25 талантов бы дал бы. Но, к сожалению, я сам на себе сэкономил, да, то есть я повел себя неразумно. Вот, поэтому только с возрастом, с сединами, и то не у всех. То есть раньше люди-то старели и мудрели. Сегодня люди стареют и просто умирают. Поэтому, к сожалению, не ставят сегодня люди цель достичь мудрости. Наоборот, ставят цель научить кого-нибудь и чему-нибудь. Это неправильно.
Своей мудрости.
Да, но это неправильно, это не мудрость. Мудрость – это не когда я кого-то учу. Ко мне приходят и спрашивают: ты мудрый, научи. Что я должен сказать? Ты перепутал. Я не мудрый. Я самый глупый человек на земле. Вот так себя ведет мудрый. Так же ведут себя святые, когда к нему приходят и говорят: ты святой, да ты что говоришь такое? Какой я святой? Я самый грешный человек на земле.
Мне вдруг вспомнилось благоразумный разбойник, да, который сказал, что я недостоин, просто если только помяни да, имя мое во царстве твоем. Но просто, это же мы каждый раз на литургии перед причастием говорим же эти же слова.
Да. Ниже первый есть масс.
Да, да. Ну, я понимаю, что все-таки это... Есть очень много у нас прихожан, которые это понимают хорошо. Но, тем не менее, вот если представить себе некоего прихожанина, который задается вопросом, ну вот я прихожу, я прихожанин, я в этот храм хожу и молюсь, и я здесь причащаюсь, я здесь исповедуюсь, но каждый раз после литургии я ухожу, и у меня есть свои дела. Угу. Ведь, наверное, так поступают множество людей.
Ну, даже священники также свои дела, да, все, пошли свои дела делать.
Ну, вот у меня вопрос, правильно ли это?
Ну, отчасти где-то да, где-то нет. То есть, с одной стороны, наши дела-то никто от нас не отнимал, и мы их должны делать. Другое дело, что мы для чего пришли в храм? Чтобы чему-то научиться. И научившись, мы должны измениться, преобразиться, и уже преображенными преображать мир этот, преображать его. Если же это не происходит, то и я не прихожанин, и я даже и не священник. То есть я должен освящать именем Бога все, да, вот буквально каждым своим шагом, каждым своим словом и даже каждой своей мыслью. Но если это не происходит, то я и не священник. Поэтому на самом деле это очень такие важные критерии, которые человек к себе должен применять. Не к другому, а вот у тебя, смотри, не получается. Это уже осуждение. А как раз к себе. А я освящаю, а я действительно нахожусь вот в Боге. Да? Я действительно прославляю Бога, я изменяюсь, преображаюсь. Действительно, я являюсь храмом Духа Святого, живущего во мне. Это должен каждый задавать себе вопрос. Каждый день, каждый час и каждую секунду. Все время.
Я вот часто бываю в храмах, маленьких, деревенских храмах, где ну прям ну совсем. То есть там прихожан очень немного. Но все они стараются что-то делать для этого своего прихода. Ну, как правило, это следующие вещи. Конечно, помыть полы. Обязательно в каждом храме все видят о том, как видят тех женщин, которые следят за свечами, те, кто все время что-то как-то помогает по там, хозяйству, готовит на там, трапезу,
понятно,
и так далее.
Да,
и это служение, вот, в общем, в принципе, принципе, как бы, ну, понятно. И в этом случае мы во время литургии там говорим, молимся о трудящихся, и о благотворителях, о создателях храма всего и так далее. Но вместе с этим я часто общаюсь с отцами, священниками, вижу, что они практически в... ну, что ли, в одиночестве тянут весь такой труд, потому что некому помочь в каких-то самых, ну, каких-то очень, ну, вещах, которые связаны все-таки с, не то, ну, не просто с богослужением, но с несением вот этой вот службы, как бы сказать, ну, за пределами храма. Миссионеров у нас мало, если есть.
Ну, в деревенских приходах действительно священник на себя берет практически вообще все. То есть он и строитель, он и должен и преподавать, то есть должен он воскресную школу какую-то организовывать, да, он сам же может и полы мыть, потому что не всегда ему бабушки могут помочь там, да, не всегда есть такие руки, да, не всегда бабушки могут помочь трапезу накрыть, то есть, опять же, семья священника, матушки там помогают, да, то есть дети священника поют на клиросе, то есть получается, в деревенских приходах все намного сложнее и все виднее, скажем так, да, то есть все вот сразу видно, да, то есть там в больших богатых приходах там достаточно много захожан. В деревенских приходах там либо ты прихожанин, либо ты никто, вот просто никто, да, то есть ты пришел и ушел, и к тебе даже и не вспомнили. Вот, поэтому вот в деревне она вот как лакмусовая бумажка вот вообще всего православия получается. И это очень хорошо видно, что у нас, к сожалению, деревня, ну, практически уничтожается. Это очень печально, это очень горько. Очень, скажем так, за державу, конечно, обидно, потому что большая часть населения страны живет не в городе, а по-прежнему там же, в провинции, за МКАДом, за кольцом. Поэтому надо обращать внимание чиновникам, депутатам не на свою жизнь, не на свои зарплаты, а на тех людей, которые практически не живут, а еще и помогают церкви. У них там, ну, сколько там пенсия, да, ну, какая там зарплата в деревне, да, можно ли вообще найти эту работу в деревне, да, а они еще помогают батюшке, влачат вот это нищенское существование и вместе всем миром пытаются что-то сделать. Вот это действительно лепта вдовицы, вот это действительно достойно всякого уважения, поощрения, но только это видит только Бог и больше никто.
Ну, в этом случае, вот вы когда говорили о лепте, я сразу вспомнил о десятине. Угу. Потому что мы, в общем, наверное, совсем отвыкли от необходимости приносить в храм десятую часть своих доходов, что называется. Ведь есть люди, которые, в общем, наверное, даже очень тщательно следят за этим. То есть не только от зарплаты там десятую часть, но там от всех любых других, от всего-всего.
Если вспоминать, да, библейские.
Вот я хотел поговорить вот о десятине. Что там
у нас? У нас действительно уже много, скажем так, времени, да, то есть не один век уже прошло, не одно тысячелетие, когда мы живем просто на пожертвования. И иногда эти пожертвования, они гораздо больше, чем десятина. Например, опять же, деревенские приходы, если брать, да, вот мои воспоминания о моих прихожанах деревенских, то они тратили свое драгоценное время, они тратили свои драгоценные силы, да, они тратили самих себя, и это гораздо больше, чем десятина. Это какой эквивалент денежный мы здесь приведем? Да никакого. Поэтому вот этот труд, вот эта забота, вот это несение тягот, совместных, да, тягот, вот, неважно, кто что умеет, неважно, кто что может, важно просто все вместе мы что-то можем сделать. То есть это как в улье, да, как пчелки. Когда мы все вместе, мы что-то можем сделать. А когда мы каждый сам по себе, ну, это плохо. Поэтому, к сожалению, конечно, вот этот момент десятины, с одной стороны, это правильно, что его нет, с другой стороны, плохо, потому что, ну, Мы же отделены от государства, и ни у одного священника нет зарплаты, хотя, наверное, наши зрители в большинстве случаев об этом знают, вот, что у священника нет зарплаты, но большинство жителей нашей страны убеждены в обратном.
Да, да.
И что так. Сам патриарх, вот, наверное, даже лично нам вручает, в кассу мы приходим, и лично нам выписывает, каждому соответственно.
Я вам больше скажу, даже не патриарх.
Ну, неважно. Да, на самом деле, почему-то люди в это свято верят. Ну, это, видимо, коммунистическое, вот это наше прошлое, советское прошлое. Мы были все на зарплате, и мы к этому привыкли. Но мы забыли, что мы живем вообще в другой стране сегодня, и совсем другие условия. Церковь отделена от государства, и у нас зарплаты как не было, так и нет. И поэтому действительно, тяжело содержать храм, если не будет хоть каких-то пожертвований. Но пожертвования могут быть очень разные, они не обязательно денежные. Я же говорю, что это может быть труд. Это может быть затопил печку кто-то, например, да, это может быть там кто-то вовремя заметил, что там в храме дым пошел, да, побежали, потушили, да, слава Богу, храм не сгорел. Вот был у нас случай такой в епархии, слава Богу, храм не сгорел. Вот, поэтому разная бывает жертва. Даже вот внимание, да, там, например, за храмом, чтобы собака не забежала, чтобы алкоголик там не зашел в храм, да, если он все-таки зашел, чтобы нормально себя вел, да, не бузил тут, да, начинает бузить, значит, надо вывести его аккуратненько, чтобы без драки, чтобы, не дай бог, кровь в храме там не пролилась, да. То есть разное служение у людей, разные жертвы у людей, и это не десятина. Это гораздо больше. То есть человек, если жертвует Богу, то он должен также понимать, как Бог пожертвовал, да, вот как Бог пожертвовал. Все. Также и человек жертвует все. То есть нельзя жертвовать наполовину, нельзя быть беременной наполовину. То есть либо ты рожаешь, либо ты не рожаешь, да, умирает ребенок. Также и здесь. Либо ты жертвуешь, и ты живешь любовью к Богу, либо ты экономишь, лукавишь, и это на самом деле не любовь к Богу.
Мы все время любим повторять одну известную фразу из Писания, апостольскую: «Вы царственное священство».
Да.
И это обращено не к священникам, а к
прихожанам.
К прихожанам. Но при этом, я редко это слышу в проповеди, но иногда просто мне кажется, что об этом нужно говорить в каждой проповеди, к прихожанам обращаться именно с этими словами. Но все-таки, насколько сейчас соответствует это апостольское утверждение современному миру и современному приходу?
Там же апостол Павел обращался и другими словами: «Вы святые». Да? Поэтому, к сожалению, мы сегодня не соответствуем ни одному, ни другому. Тогда, в те годы, император Нерон обвинил христиан в поджоге своей столицы, и поэтому христиан убивали тысячами. Причем почти каждый день их свозили в Колизей. И поэтому они, как святые, шли на заклание. И они действительно были в этом отношении царями. То есть они, высоко подняв голову, без гордыни и без какого-то сумасшествия, фанатизма какого-то, да, они шли на смерть, они шли на пытки, шли на казнь, они с радостью это делали. Действительно, это были царские поступки, так мог только царь идти, презирая смерть, презирая позор, презирая все это. То есть это все тлен, это меня даже не интересует. Действительно, это были такие люди. Сегодня мы их тоже встречаем, но сегодня их мало. Это люди, которые несут бремя инвалидности, например, да, брошенные наши актеры, такие как вот Георгий Вицин, например, и так далее, да, или там знаменитая, например, тетя Валя в «Спокойной ночи, малыши». Вот они тащили всю страну, воспитывая всю страну, да, но были брошены той же всей страной. И они умирали со смирением, они умирали даже с благодарностью, что вот, слава Богу, нам довелось вот поучаствовать как-то в этой жизни, и они были счастливы этой своей жизнью. Поэтому я вот беру пример вот с каждого из них, например. Да, вот нам всем надо у них учиться. Вот это действительно царственное священство, когда ты освящаешь своими поступками, своими действиями, своими мыслями пространство вокруг себя. Это действительно великие люди. Это святые. и они могут быть среди нас. Обычные люди, самые обыкновенные люди, не обязательно священники, действительно не обязательно.
Я в этом случае, опять-таки, вспоминаю, помните, а если 50 праведников, а так. Если 40 праведников? Да, и я вот просто думаю о том, что действительно наш мир держится на каком-то...
На крупицах.
Да, вот на этих таких сваях, почему и держится наша церковь. Потому что я всегда думаю о том, что вот если мы говорим о приходе и о прихожанах, ведь что греха таить, но ведь бывает так, что прихожане живут своей жизнью, а воскресная школа или, скажем, какой-нибудь там молодежный клуб скорее навязываются, нежели возникают, что называется, изнутри прихода. И в этом случае у меня возникает вопрос о вот этой вот взаимосвязи между приходом и священнослужителями.
Ну, хорошее есть выражение «община». То есть, когда действительно мы становимся единой семьей. То есть, когда нет вот этой границы, то есть, батюшка – это не некая статуя неприкосновенная, да, которой мы там цветы возлагаем, да, и поклоняемся. Да, это действительно это такой же человек, как и мы, а мы, прихожане, ну, точно такие же, как и он. И разница у нас только в разных формах служения, да, то есть, у него своя форма служения, у нас своя. Поэтому мы друг друга помогаем. Вот тогда действительно это община. То есть все остальное, вся нагрузка общая, она кладется на плечи всего прихода. И у каждого своя нагрузочка. Кто-то действительно шьет, там, кто-то у подсвечника стоит, да, кто-то там на трапезе, там, кто-то стоит у дверей, там, например, двери, да, премудростью вонмем, двери. Он должен закрыть на ключик, все, тишина. То кто-то следит за телефонами, чтобы никто не включал и не болтал во время богослужения. Да?
Я думаю, что это как раз, вот, наверное, та часть, которую должны выполнять все.
Вообще, да. Вообще, конечно, да. Но еще раз подчеркиваю, что служение, оно разное. И действительно, настоятель в храме, он распределяет все эти служения, внимательно за этим наблюдает, как это выполняется. И это действительно община, когда люди живут огромной, большой семьей. Так же, как в большой многодетной семье все то же самое было. Да? То есть один ребенок учится, но не все получали образование. Другой там на коровнике, третий там косит, например. Да? То есть у каждого свои обязанности были. Так же и в храме. Поэтому, как вот и апостол Павел говорил, да, что мы члены, мы разные ткани, мы разные органы единого организма. Мы разные, мы и должны быть разными, как он и говорил, но не все апостолы, не все учителя, там, не все имеют одинаковые таланты. Они должны быть разные. И это нормально, что мы разные. А мы начинаем завидовать. А вот это неправильно.
Ну да, там, наверное, это действительно так. Но еще тут у меня возникает вопрос, связанный с ежедневной жизнью церкви. У нас есть ощущение, бывает у прихожан такое ощущение, что я не нужен. То есть, вот, может быть, я как-то и хотел бы, но меня никто не спрашивает, и я поэтому как бы нахожусь в стороне. Возможно ли человеку, имеющему вот даже ну, такое потаенное желание, вот как ему поступать вот в этом случае?
Ну, просто подойти к настоятелю с предложением, как я могу, например, послужить, не просто стоять там где-то в уголочке, но я могу конкретно, допустим, предложить вот то-то, 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 да, насколько это важно, насколько это нужно настоятелю. Бывают, конечно, случаи достаточно сложные. Например, на клиросе у нас там уже 50 человек, вот, и бабушки в храме тоже не могут молчать, тоже начинают подпевать, сбивая хор, например, да, уводя в какие-то свои тональности. И поэтому очень сложно удержаться ну, тем же, например, прихожанам, например, да, вот, удержаться и не мешать клирусу, например, тому же самому, да?
Да.
Вот, то есть нету благословения вам, петь. То есть вот будет благословение, тогда вы пойдете на клирос, будете петь. Угу. То есть надо уметь смиряться и не выпендриваться. То есть хор – это не где ты можешь солировать, а сегодня выступает на клиросе баба Маня, например, да? Нет, не ради этого. Да, это вот мог себе позволить только Шаляпин, когда он созывал там целые полгорода, да, когда приходили послушать Шаляпина, где он там поет, в каком храме он там поет. Но это исключительные случаи, и они здесь не распространяются на нас. Поэтому мы должны учиться смирению. Вот это очень важно, что православие без смирения в принципе невозможно. То есть моя ненужность – это, ну, в какой-то мере мое сумасшествие. То есть это мне так кажется, что я не нужен. На самом деле я нужен. То есть я живу уже здесь, на земле, просто потому что я нужен Богу.
Есть у меня следующий вопрос, связанный с конкретной практикой приходской жизни. Это курсы церковно-славянского языка, например, там, изучение священного писания, курсы, там, какое-нибудь молодежное служение и так далее. То есть, ну, понятно, что мы должны дать в любой момент четкий ответ о своем исповедании, о вере нашей. И ведь часто бывает так. Ну, расскажи мне о своей вере. Ну, приходи в храм и вот смотри. И человек не способен даже ответить на какие-то элементарные вещи. Должен ли православный христианин, прихожанин, изучать церковно-славянский язык, изучать священное писание, участвовать в жизни прихода в, там, например, там, в молодежном служении или еще какое-нибудь служение. Сейчас у каждого храма есть сайт, за которым тоже должен следить кто-то. Вот об этом, пожалуйста, отче.
Ну, очень сложный на самом деле вопрос, потому что если мы применим опять же к нашим бабушкам, в основном ведь это пожилые люди приходят в храм, то от них требовать многого уже невозможно в силу немощи, просто физической немощи. Поэтому, слава Богу, если они хотя бы пришли в храм, да, то есть они сколько еще придут, неизвестно. Вот. Другое дело, что и они тоже должны уметь смиряться и понимать, что не на них церковь построена, да, потому что многие из них начинают на скамеечках сидеть и раздавать мудрые советы, в том числе батюшкам, что делать, ну ты же молодой, я же лучше тебя знаю. Поэтому здесь, конечно, еще раз смирение, еще раз благословение настоятеля. Вот. Если же мы берем помоложе прихожан, то, конечно, это все-таки обязанность. То есть это все-таки мой долг изучать то, в чем я живу. Как я могу, например, быть художником, не изучая вообще технику рисования, там, какие бывают стили, например. Нет, вот я вот рисую баллончиками, все остальное меня не интересует. Ну, как бы ты не художник все-таки. Да, ты умеешь там что-то, да, но ты все-таки не совсем художник. Да, ты молодец, ты талантливый. Или я, например, там пишу стихи, но только вот тремя строчками. Вот только три строчки и все. Ну, недостаточно, да, чтобы называться поэтом. Вот если ты все знаешь и уже пишешь три строчки, ну, прислушаемся, да, раз ты все знаешь и все умеешь.
Значит, вы японец и пишете танки.
Да. Вот, поэтому на самом деле вот у нас есть одна такая большая проблема, которую я обычно так озвучиваю. Зло, оно профессионально сразу. То есть все, что зло делает, оно делает профессионально. Добро.
Почему?
Ну, по факту. Если дьявол что-то пытается сделать, если Бог ему разрешает это, да, то дьявол делает вот очень тонко, как хирург попадает сразу в десяточку обычно, если Бог ему позволяет, да. Вот мы дилетанты. То есть мы пытаемся, а на авось, а вот как получится. Так подождите, так а где профессиональность-то? Ведь как мы обращаемся, например, пророк, как будет по-другому? Ну, по-английски как переводится? Профессионал. Он профи. Понимаете как? То есть человек, который вот он все изведал, он все знает. И он с Богом тет-а-тет. Он с Богом на «ты». Понимаете как? То есть все, это профессионал. Поэтому мы также должны учиться профессиональности. Так если мы это не будем делать, не изучая Священного Писания, не изучая церковного славянского языка, не изучая законов церкви, истории церкви, так о каком тогда приходе может идти речь, если я не в курсе, я не в теме?
У меня еще один есть вопрос, связанный, опять-таки, с литургией, в этом случае, с жизнью прихода. Мы часто видим, что по службе возникают такие моменты, когда я понимаю, что прихожане живут такой своим представлением о литургии. И, в общем, я понимаю, что священник какие-то вещи им просто, ну, как бы сказать, не объясняет или не имеет возможности объяснить. И в связи с этим вопрос, насколько может быть необходимо даже самым пожилым людям изучать строй божественной литургии?
Конечно, важно абсолютно всем. Но еще раз, вот старичкам им сложно, чисто уже по старости им сложно. Поэтому с них спрос поменьше. Вот. Но с другой стороны, если они начинают поучать уже молодежь, например, да, или нас же, священников, а как-то ты там по-другому поешь, вот мы с другим батюшком пели вот так, например, да, то вот здесь уже надо все-таки опять же смиряться. Да? То есть не ты, бабушка, здесь главное, здесь вот назначает владыка настоятеля, и настоятель уже под свою ответственность берет вот ту или иную строй молебных пений там, или панихиды. Вот. Это уже он будет, говорит, владыкой уже будет отвечать за тот строй службы, который он назначает, не бабушка. Но, возвращаясь к, опять же, прихожанам, действительно надо понимать смысл литургии. То есть мы пришли сюда не в концертный зал послушать протестное пение, да? Вот. Мы пришли сюда именно на богослужение, где происходит величайшее таинство. Мы фактически мы находимся на Тайной вечере, где среди 12 апостолов еще Иуда возлежит вместе со Христом, и мы, ну, не весь приход, да, но большую часть прихожан причащается. То есть мы также вместе с ними возлежим. То есть мы проникаем сквозь время и сквозь пространство и оказываемся в этот момент, а не в какой-то другой. Мы вместе находимся с ними на Тайной вечере. И поэтому, конечно, надо понимать, что происходит и какие картины нам рисует богослужение. Разумеется, надо понимать. Это отрезвляет, это заставляет задумываться, это заставляет молитвенно пребывать, сопребывать на службе. И, конечно, могут быть и слезы покаяния, конечно, может быть очень много изменений в жизни. Да? Вот в твоей жизни много изменится, если ты начинаешь думать и понимать, ради чего ты приходишь в храм. Не только, чтобы клирос послушать или там свечку поставить. Раньше не было свечей. Но люди менялись. Сегодня мы ставим свечи, приходим за святой водой, и мы не меняемся. То есть главную задачу мы не ставим. Я должен измениться. Не изменить кого-то, батюшку изменить, а я должен измениться. Эту задачу должен ставить каждый прихожанин, приходя в церковь. И, соответственно, у нас даже есть такое правило, да, прихожанин идет в церковь, он не знает, допустим, много священников на исповеди, да? Он должен помолиться: «Господи, вразуми священника, да дай ему правильно мне объяснить, потому что я тупой, я не понимаю. Он мне скажет на своем языке, он молодец, он замечательный священник, а я так ничего не понял. И не понял, что же мне делать-то, как мне жить-то дальше. Поэтому мы молимся друг за друга. Мы просим священника помолиться за нас, а надо молиться и за священника. Потому что и мы претерпеваем очень много ударов. И если завалится локомотив, так и вагончики куда денутся? Мы все вместе, мы в ответственности друг за друга. Неважно даже на каком расстоянии мы друг от друга. Да? Например, там прихожане уехали там, куда-то в отпуск, например, или батюшку там перевели на другой приход. Мы все равно друг с другом вместе. Мы не становимся меньше, мы становимся больше. Мы не теряем, мы приобретаем. Мы становимся богаче, потому что корень – Бог, а не деньги там или машины или еще что-то. Мы становимся богаче. Ну, вот это вот православное понимание. То есть храм – это все, приход – это все. И приходская жизнь, общинная жизнь – это все, это образ жизни, это образ мышления. То есть я чувствую другого человека, на каком бы расстоянии он ни был. Я о нем все время думаю и о нем все время переживаю. Вот это действительно приходская жизнь, это семейная жизнь. Если там какая-нибудь там бабушка не пришла в церковь, другие прихожане уже позвонят или придут к ней в гости, например, что там с тобой там случилось, там, да, вот, навестят ее, там, да, все вместе поможем огородик тебе поднять, вот, чтобы он там сорняками не зарос, да. Вот, то есть вот это обычная, на самом деле, человеческая жизнь, которая когда-то у нас была. 30 лет еще назад она у нас была. Но вот сегодня мы ее теряем, прямо на глазах теряем.
То есть я так понимаю, что служение церкви – это не только быть в стихаре, на солье и да. читать часы.
Да.
Это все-таки служение Богу в каждом дне, в каждом часе и даже в мыслях. И поэтому действительно помощь другим людям, милосердие и забота о людях – это тоже служение Богу. И более того, если это у нас происходит в приходе, то, наверное, это и есть приходская жизнь, так?
Да, но еще раз напомню, так как мы очень часто находимся в обмане самих себя, то мы иногда начинаем служить Богу, не служа Ему.
Начинаем, то есть как это?
Ну, например, как фарисеи. Ну, они же служили Богу, они десятину приносили, они постились. То есть они постились, как мы никогда не постились. Десятину приносили, как мы никогда в жизни не приносили, да? И при этом они обознались, они Христа не увидели, они Его распяли, да? Поэтому очень часто и у нас так бывает. То есть мы так думаем, что мы в заботе о семье, о церкви. Но так ли это на самом деле? Мы все время забываем критерий «Бог», не «я» и не «кто-то», а «Бог». Критерий всего. Он судья всего. Вот он будет решать, я действительно ли был в этой заботе, или у меня просто было тщеславие. Просто вот я хотел себя показать. Играл роль хорошего, доброго, порядочного, целомудренного, интеллигентного. На самом деле я им не являлся вообще никогда. Вообще никогда. Но я вот строил из себя. То есть я не отношения выстраивал, а себя строил. Поэтому очень часто у нас бывает вот такой обман. И этот обман может доходить до казусов. Вот у меня был такой случай, сидел я как-то читал книжку в пустом храме, никого не было, и две свечницы сидели рядышком со мной. И одна другой говорит, ох, какая я грешница. А другая сразу на эту волну переключилась, нет, я больше тебя грешница. Да какая ты там больше, у меня там целое ведро грехов. А та, нет, у меня там целый таз там. Да какое там у тебя грехи там вообще мелочи? У меня там вот вообще отборные, там, вонючие. Я их выгнал, говорю, вы идите там, помойтесь, там потом придете, когда уже почиститесь, но то уже весь храм провонял из-за вас. Обиделись. То есть вот нельзя сделать замечание, да?
Так, они не поняли. Они думали, что они смиренно.
Да.
Там, какие
да,
мы молодцы.
Да. Как так мы я же говорю, как мы часто обманываемся. Мы делаем какие-то поступки, какие-то вот слова произносим, какие-то мысли мы произносим. Мы забываем о результатах. Как это Христос говорил, что по плодам их узнаете. Да какие у тебя плоды твоих действий, твоих слов, твоих мыслей? Воняет? Так иди помойся.
Помните в фильме «Житие мое»?
Да, да, да. Языками не владею.
Да.
Значит, надо владеть языками, да.
Да.
Поэтому только изучаем.
Вот по поводу языков, вот, знаете, я бы такой бы вам вопрос задал. Ведь мы часто, мы все говорим по-русски.
Угу.
Мы все, даже, в общем, кто-то знает, что такое наречие, кто-то прилагательное, в общем, кто-то умеет даже построить фразу. Но при всем при этом у меня возникает иногда ощущение, что мы на этом русском языке друг друга не понимаем.
Так и есть.
И даже в приходе то же самое происходит, когда, ну, казалось, что вот это вот мое место, я здесь уже все время стою, и вдруг на этом месте стоит там другой человек, и я вдруг перестаю говорить по-русски, и я начинаю как бы говорить какие-то другие слова, которые будут непонятны остальным прихожанам. Вот о понимании между нами и о языке, который все-таки чужой для нас, один и тот же язык.
Но мне хотелось бы напомнить, особенно женщинам, потому что чаще всего это именно у женщин происходит, хотя и у нас, у мужчин это тоже очень часто бывает, что любовь проверяется пониманием. Если я не понимаю другого человека, то я его и не люблю, и не могу любить. Как я могу любить то, что я не понимаю? Это невозможно. Поэтому, к сожалению, мы забываем, опять же, вот эти критерии, оценочные критерии. Да? То есть попробуй понять. Когда ты поймешь, тогда ты и простишь. А когда ты простишь, тогда нет никакой обиды. А когда нет никакой обиды, тогда опять же понимание. Вот тогда и любовь, собственно говоря. То есть это все крутится вокруг одного и того же.
То есть услышать.
Услышать друг друга,
послушать,
да.
Услышать и да. Услышать.
Да.
И, опять вспоминается фраза «вера от слышания».
Да.
Я так понимаю, что вот в этом случае тоже это подходит, потому что если мы научимся слушать и слышать, то…
Отсюда и послушание.
Да, кстати, тоже.
Да.
Вот по поводу послушаний. Бывают ли вот в вашей практике такие случаи, когда вы накладываете на человека послушание, которое казалось бы, ему неудобоваримым?
Только так и возможно. То есть если мы вспомним, например, спорт, а практически православие построено на этой терминологии, то же самое аскеза, например, аскеты, да, это спортивная терминология. Поэтому если мышцы не болят, то они и не растут. То же самое и здесь. Если священник будет накладывать епитимию, которую человек легко выполняет, так а в чем твое изменение-то наступит? То есть оно и должно быть неудобно переваримо, оно должно быть тяжелым. И тогда ты поймешь, что без Бога ты его не сделаешь. Вот это и есть главная цель. То есть главная задача не решить ответы, а приобрести еще больше вопросов. И так всю жизнь.
Понятно. То есть в этом случае тогда, если по поводу вопросов, то тогда меня интересует следующий момент приходской жизни. Это исповедь. Потому что если мы... Если мы исповедуемся, все, а ведь мы постоянно исповедуемся в таких, что называется, запинающих грехах, то есть когда мы молим, просим простить нам грехи, одни и те же: осуждение, гнев, раздражение,
делом,
ну и так
словом,
далее.
Помышлением, все скороговоркой. Делом, словом, помышлением, осязанием, вкусом, обонянием, скороговоркой.
Да, это вот из вечернего правила замечательно.
Да,
просто.
Виновата во всем. Из автомата стреляла.
Лошадь украла. Да, но вот все-таки вот эта самая исповедь, вот в этом случае, можно ли каким-то образом использовать исповедь в общении с человеком, именно как в наставлении его в вере?
Мы вообще забыли, что это такое. На самом деле, ведь начали мы с вами разговор об исповедовании апостола Петра, да?
Да.
То есть это на самом деле должно стать кредом моей жизни, да, красной нитью всей моей жизни. Я должен жить так, чтобы это было исповедью моей жизни, да? То есть каждый, видевший меня, должен сказать, да, вот в нем Бог, да, вот он живет с Богом, он живет в Боге. То есть он действительно исповедует Бога, да, и проповедует Бога. Поэтому люди, которые приходят на исповедь, они забывают, что это не констатация факта, это не юриспруденция, да, это не уголовный кодекс. Украл, сел в тюрьму, да, не то. Здесь действительно должно появиться изменение, метаноя. То есть изменение ума, изменение образа жизни. И если оно не наступает, то и исповеди не было. Не произошло таинство. Да, ты причастился, слава Богу, хорошо, тебе Бог позволил, например, это, да, но исповедь не наступила. И люди годами в этом живут, и десятилетиями даже, да, ну, у кого какой стаж хождения в храм. То есть люди могут ходить там и 30, и 40 лет, там и 50 лет ходят в храм, при этом ничего не меняется в их жизни, да, в их образе мышления. А стало быть, получается, не было исповеди. Ни разу. Мы забываем о главном таинстве, когда священник – это всего лишь свидетель. Я нахожусь на скамье подсудимых, меня судит Бог. Я прихожу к Богу на суд. Я тут что-то лопочу. Что ты лопочешь? Что ты говоришь? Человек, ты так и не изменился.
Да, Тогда вопрос в следующем. На одной из проповедей я услышал такую замечательную фразу о том, что если вот вы часто приходите в храм, и если вы даже не знаете, в чем исповедоваться, подойдите к батюшке и спросите, чтобы батюшка помог исповедаться.
Да.
Потому что действительно это может быть это действительно реально правильный путь.
Да. У меня был случай, когда женщина исповедовалась, например, у меня, и говорит: «Я вот не люблю мужа». А я вот почувствовал ложь в этой фразе и говорю: «Ну а в чем выражается вот нелюбовь к мужу? Вы его как? Дубасите, может быть, да никогда в жизни. Ну, может быть, скверные слова там против него говорят, да никогда в жизни. Ну, может быть, там изменяли? Нет, никогда в жизни. Так а в чем выражается? Ну, не знаю». Говорю: «А почему вы так решили? Мне дети сказали». А дети на каком основании сказали? Они вот бразильских сериалов насмотрелись, то есть им хочется увидеть, что у вас такая страсть была, что вы там танго на столе танцевали, например. Да? Так нет, мы русские люди, мы другие, мы по-другому любим друг друга. Наша любовь тихая, нормальная, спокойная, без сковородок, без каких-то истерик. Да? То есть это нормально. И поэтому здесь у вас есть своя форма любви, ее берегите, потому что потерявши плачем. А приходя на исповедь, мы начинаем из себя выдавливать эти грехи, то есть их нету, мы начинаем придумывать.
Тем более, что ведь если мы исповедуемся и причащаемся довольно часто, ну, скажем так, каждое воскресенье, то в этом случае грехи, которые меня обличают, если в этих грехах я должен каяться, в общем, наверное, ну, там, я не успел никого убить, и я не успел никого ограбить, или еще что-то. То есть, как в этом случае человеку понять, ну, как бы сказать, в чем грешить? Ведь вы же тогда в этом случае этого человека знаете, если он у вас причащается каждое воскресенье.
Понятно. Ну, вспомним тогда замечательный фильм «Остров», когда концовка была там замечательна совершенно. Вот этот старец понял, что он не убийца, а его покаяние не изменилось. Он по-прежнему считал себя убийцей. Но ведь ты же не убийца, да? То есть мы его видим, вот он генералом уже даже стал, да? Его покаяние не изменилось. То есть это показатель православности. То есть каждый из нас является и убийцей, и прелюбодеем, и вором, и завистником, и обманщиком, и так далее. По всем грехам каждый из нас виновен. И перед Богом, и перед людьми, и перед всеми. Замечательная фраза Достоевского: «Я виноват во всем, всегда и перед всеми». Но не каждый может это вместить. А уж тем более жить и при этом не сойти с ума от этой мысли. Да? То есть ты продолжаешь жить, ты продолжаешь быть счастливым, твое счастье нисколько не меняется, ты продолжаешь каяться и при этом благодарить и прославлять Бога.
Да? Слава Богу за все. То есть в любом случае. Но я, конечно, подумаю, очень серьезно подумаю о том, что я виноват во всем. Об этом имеет смысл подумать серьезно. И, может быть, одну из передач мы посвятим именно этому. То есть мы посвятим ее вине. Вине человека. И, может быть, действительно попробуем в этом разобраться. Отче, благословите наших телезрителей на конец уже нашей передачи.
Ну, у нас была очень серьезная сегодня тема. Действительно, дай Бог по молитвам нашего любимого святителя Николая Чудотворца, чтобы мы все умели чувствовать друг друга, понимать друг друга, заботиться друг о друге, быть единой большой православной семьей. Храни вас Бог.
Отец Владимир Фоловьянов был сегодня в нашем эфире, клирик храма святителя Николая Чудотворца в городе Новосокольники Великолукской епархии. Спасибо вам, дорогие наши телезрители, за ваше внимание. И, конечно, я хочу вам напомнить о том, что о жертвенности, о вашей жертвенности для телеканала «Союз». Спасибо вам большое за все ваши добрые дела, которые вы делаете в своем служении, в своем приходском служении. И слава Богу за все.